вечер с радио «Крым Реалии».
Здравствуйте, это программа «Крымский вечер» на радио «Крым Реалии». С вами Александр Янковский и Елена Римовская. И сегодня в нашем выпуске.
Президентские выборы в Украине. Какие были нарушения во время голосования?
А кто стал первой жертвой нового российского закона о неуважении к власти?
Ну и весенний призыв. Сколько крымчан пойдут служить?
Напомню, что на полуострове можно нас слушать круглосуточно на частоте 105.9 FM. Правда, на территории не всего Крыма, а только северной его части. Но трансляции наших эфиров можно смотреть на территории всего полуострова, как на нашей странице в Facebook, так и на нашем канале в YouTube. Смотрите, слушайте, задавайте свои вопросы, комментируйте.
Ну и у вас есть шанс попасть к нам в эфир по телефону. Бесплатный номер для звонков из Крыма 8 810 06 926. Номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 31 18. Мы начинаем.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Начнем наш эфир с главных новостей и самых важных тем.
Новость дня.
Мы продолжаем следить за голосованиями на выборах президента Украины. Итак, президентские выборы в Украине. Центральная избирательная комиссия все еще подсчитывает голоса. Сейчас обработано почти 100% бюллетеней, а если быть точным, 99,66% голосов. И по результатам подсчетов Владимир Зеленский набрал 30,22% голосов. А вот за Порошенко, за действующего президента, проголосовали 15,94% избирателей. Третье место за лидером партии «Батьковщина» Юлия Тимошенко. У нее 13,39% голосов. За Юрия Бойко, кандидата от партии «Оппозиционная платформа за жизнь», отдали свои голоса 11,68% граждан Украины. Ну и имеется в виду из тех, кто пришли на выборы. На пятом месте экс-министр обороны Анатолий Гриценко. Чуть меньше 7% украинцев, проголосовавших на выборах 31 марта, хотели бы видеть его президентом Украины. А вот второй тур президентских выборов должен состояться 21 апреля.
Прямой эфир.
Выборы сфальсифицированы, и сделал это действующий глава Украины Петр Порошенко. Такое заявление сделала сегодня один из кандидатов в президенты, лидер партии «Батьківщина» Юлія Тимошенко.
Ці вибори були знову перетворені в фарс. І можу твердо сказати, що президентом України Петром Порошенко, саме що стосується його результатів, я підкреслюю, вибори були сфальшовані. І ви знаєте, що вони були не просто сфальшовані, вони були спотворені. В Україні були застосовані технології, які привели до того результату, який ми маємо сьогодні. І одна з технологій – це реєстрація 39 кандидатів в президенти для того, щоб розпорошити голоси в першому турі і щоб шанс вийти в другий тур мав діючий президент, зібравши адмінресурс, зібравши всі сили, які у нього є фальсифікації, і ми це з вами бачили.
В то же время Тимошенко не собирается обжаловать в суде результаты голосования. По мнению политика, такое решение она и ее команда приняли из-за недоверия украинской системе правосудия. Действующий президент Петр Порошенко не комментировал обвинения Юлии Тимошенко, он лишь призвал ее смириться с третьим местом.
Я вважаю, что на сегодняшний день я не маю комментировать трагедию. Я думаю, что она має с этим смириться, звикнути. И слушайте, она є гарним политическим лидером. И в ней є фракция в парламенте.
Я напомню, что по результатам голосования Юлия Тимошенко набрала чуть более 13% голосов, заняв третье место.
Новости.
А вот украинская полиция не обнаружила грубых нарушений избирательного процесса. Об этом сегодня заявил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев. Всего правоохранительные органы получили 2600 заявлений о нарушениях во время волеизъявления.
Продовж двох останніх днів нами забезпечено ефективне реагування на 2600 повідомлень про порушення виборчого законодавства. Тематика повідомлень, за якими громадяни звертались до поліції, стосувалась незаконної агітації, фотографування бюлетенів, підкупу виборців, пошкодження бюлетенів, неправдивого замінування та інше. На сьогодні 71 відповідне повідомлення кваліфіковане кримінальне правопорушення, і ми слідчими підрозділами, а також оперативниками максимально ефективно повинні провести слідчі дії і можливо закінчить кримінальне провадження, притягнуть винних до відповідальності. Лідирує за кількістю розпочатих проваджень Дніпропетровська область – 16 кримінальних проваджень, Донецька – 8, Вінницька – 6.
Правопорядок во время первого тура выборов обеспечивали более 72 тысяч полицейских. Из них свыше 40 тысяч правоохранителей охраняли почти 30 тысяч избирательных участков.
Международные наблюдатели заявляют, что в Украине прошли свободные и конкурентные выборы, а те нарушения, которые фиксировали во время первого тура выборов, характерны для всех молодых демократий. Далее глава международной миссии НМА по наблюдению за выборами президента 31 марта Златко Вуевич.
Незначні неточності та порушення у день виборів не вплинули на результат виборів, хоча порушення правил проведення передвиборчої агітації обмежували чеснісну конкуренцію серед кандидатів. НДМО підкреслює, що виборчі реформи ще тривають і що зацікавлені сторони та органи влади повинні приділяти більше уваги дотримання правил справедливої агітації, фінансуванню кампаній та регулюванню роботи ЗМІ під час передвиборчої кампанії.
Тем временем Центральная избирательная комиссия продолжает прием протоколов с мокрыми печатями. Сейчас уже приняли документы с 8 территориальных округов. Секретарь Центральной избирательной комиссии Наталья Бернацкая отметила, что никаких нарушений во время приема протоколов с мокрыми печатями не зафиксировано.
Процесс розпочався вчора, и очевидно, мы думаем, что пик приема будет завтра и післязавтра, потому что у нас 199 окружных выборчих комиссий, кто-то действительно находится в віддалених частинах нашей страны, и після транспортування одразу ми готові приймати в будь-який час дня і ночі. Першими в нас була Донецька область вчора, що дуже приємно, тому що такий регіон, де відбувається операція об'єднаних сил, агресія Російської Федерації, змогли першими їх доставити.
Україна в центрі внимания.
Результаты выборов не повлияют на курс Украины в Европейский Союз и НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью телеканалу CNBC. Второй тур никоим образом не повлияет на внешнюю политику Киева.
Я почти уверен, что не будет полного разворота назад, поворота направо или налево во внешней политике страны. Украинское общество просто не позволит никому уйти от основного направления украинской внешнеполитической ориентации. И речь идет о пути к ЕС и НАТО.
Также Павел Климкин уверен, что в отношениях Украины с Россией ничего не изменится. По его словам, Киев не станет возобновлять тесных связей с Москвой вне зависимости от результата второго тура.
Кстати, вне зависимости от результатов первого или второго тура, радио Крым Реалии продолжит свою работу. Я почему, Лен, извини, но я сейчас должен это просто-напросто озвучить, потому что это вот спрашивают под наши комментарии в Ютьюбе. А когда вас закроют, спрашивает нас господин, который представился Владимиром Артовым. Следующий господин... не с не очень цензурным ником, он спрашивает, точнее, он передает нам привет, вам, Лена, в частности, привет, и говорит, привет, жить вам недолго осталось, имеется в виду, наверное, скорее всего, нашу радиостанцию. Нет, дорогие друзья, понимаете, не зависит работа радио Крым Реалии от того, от результатов президентских выборов. Радио Крым Реалии все равно продолжит свою работу.
Новости.
Но и к другим темам. В Украине нашли виновных в визите народного депутата Юрия Бойко и кума Путина Виктора Медведчука в Москву. Уголовное дело возбудили против сотрудников государственной пограничной и государственной авиационной службы. Об этом изданию «Украинская правда» сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследования Украины. Производство открыли из-за возможного злоупотребления властью или служебным положением и при предоставлении разрешений на пересечение воздушной границы Украины в направлении соседней России. Напомню, 22 марта кандидат в президенты Юрий Бойко и кум российского президента Владимира Путина Виктор Медведчук встретились в Москве с премьером России Дмитрием Медведевым и главой правления «Газпрома» Алексеем Миллером. После этого украинские политики заявили, что будут продолжать вести переговоры с руководством Кремля, в частности, относительно поставок в Украину российского газа.
Прямой эфир.
Закон о неуважении к власти в действии. Российская генпрокуратура впервые использовала нормы нового закона. Ведомство потребовало от Роскомнадзора удалить материалы с упоминанием граффити с нецензурным ругательством в адрес президента России Владимира Путина. Об этом пишет издание T-Journal, передает российская служба «Радио Свобода». 31 марта житель Ярославля Кирилл Попутников выложил в Фейсбуке фотографию здания регионального управления МВД. На его колонне неизвестные разместили надпись, где президент России Владимир Путин называется оскорбительным словом. Об этом написали ряд местных СМИ. По данным источника T-Journal, к ним обратился Роскомнадзор с требованием удалить сообщение о надписи на основании нового закона. Не менее 5 ярославльских изданий удалили новости о граффити. Еще одно издание, Яркуб, отказалось это сделать, посчитав требования властей цензуры.
То есть дело в том, человека на его оштрафовали не за то, что он нарисовал это граффити, а просто за то, что выложил фотографию.
Да, вы правы. Напомню, закон о неуважении к власти вступил в силу 29 марта. За оскорбление власти и государственных символов граждане наказываются штрафом до 100 тысяч рублей или административным арестом на срок до 15 суток.
Новости.
Уж не знаю, будут ли удалять или не будут вот эту следующую новость, но мы вам ее точно расскажем. В Черном море находятся 6 фрегатов НАТО. Это факт. Об этом на своей странице в Фейсбуке накануне написал главный редактор информационного агентства Black Sea News Андрей Клименко. По его словам, 1 апреля в Одессу зашли фрегат королевских ВМС Канады Торонто и фрегат ВМС Испании Санта-Мария. Чуть позже, в этот же день, в грузинский порт Поти зашли 5 фрегатов. Они останутся здесь до 4 апреля и вместе с департаментом береговой охраны МВД Грузии примут участие в учениях. Ранее украинские СМИ со ссылкой на официального представителя Североатлантического альянса сообщали, что заход в Черное море кораблей НАТО не связан с выборами президента Украины, которые прошли 31 марта. Кстати, я напомню, что на этой неделе НАТО празднует свое 70-летие. Мы, наверное, обязательно поговорим вообще, что же из себя представляет НАТО спустя 70 лет после своего основания, что оно может, чего не может и что ожидать от кораблей НАТО в Черном море.
Крым в центре внимания.
Ловите ответ, Александр. Крым и Средиземное море к 2023 году накроют радиолокационным куполом. Россия построит на территории Нахимовского района Севастополя новейшую радиолокационную станцию «Воронеж». Об этом...
В Севастополе «Воронеж». То
да.
есть и жители Воронежа переедут в Севастополь.
Да. Об этом российскому изданию «Известия» рассказали источники в Минобороны. Радиолокационная станция будет отслеживать передвижение самолетов и спутников, а также пуски любых баллистических и крылатых ракет противника вплоть до Гибралтара. Ее разместят на побережье, чтобы не было помех для ее работы.
На самом деле это тревожная новость, потому что мы все помним вот эту шутку про Воронеж. Да, и для тех, кто не помнит, вам пока что интернет, еще не полностью зачищенный Роскомнадзором в руки, освежайте в памяти, а мы продолжаем нашу программу.
Крым в центре внимания.
2500 крымчан призовут на военную службу в российскую армию. 1 апреля начался весенний призыв. Все крымские призывники будут служить за пределами аннексированного полуострова. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота. На базе крымского сборного пункта для молодых людей оборудованы места приема, размещения и отправки, пункт прохождения службы. Перед отправкой в воинские части молодым людям выдадут военную форму одежды и персональные банковские карты для перечисления на них денежных средств. Отметили в пресс-службе Черноморского флота. Весенний призыв в российскую армию продлится до 15 июля 2019 года. И я хочу заметить, что неоднократно Министерство иностранных дел Украины выступало с протестом против призыва крымчан в российскую армию. И также правозащитники говорили о том, что продолжают говорить о том, что вот это навязывание российского гражданства, оно действительно навязывание. И не имеет права Россия призывать крымчан в свою армию. Больше того, это считается уже одним из таких моментов военных преступлений.
Да, вот эти вот призывы в российскую армию крымчан, это один из пунктов в обращении Украины в Международный уголовный суд.
Прямой эфир.
В аннексированном Крыму все больше заболевших корью. Уже зафиксирован 101 лабораторно подтвержденный случай заболевания. Из них 5 случаев в Севастополе. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Крыму. В ведомстве напомнили, что не болевшие корью и не привитые против болезни люди при контакте с больными заболевают практически в 100% случаев. С 1 апреля на территории аннексированного полуострова началась дополнительная иммунизация против кори. В настоящее время в Крыму и Севастополе имеется достаточное количество вакцин, утверждает в Роспотребнадзоре. Очередная партия была закуплена в прошлом месяце за счет федерального бюджета, ну и иммунизироваться можно в поликлинике по месту жительства.
Крым в центре внимания.
А тем временем против феодосийских чиновников возбудили уголовное дело. Речь идет о депутате и сотруднике российского горсовета Феодосии, а также работнике администрации города. Следком России по Крыму подозревает их в посредничестве в получении взятки в размере 2500 долларов. По данным следствия, в марте этого года подозреваемые получили эти деньги от директора общества с ограниченной ответственностью. За взятку феодосийские чиновники обещали продлить срок аренды земельного участка. Я напомню, 22 марта стало известно задержание Феодосии депутата городского совета Евгения Горденко. Ну что, на этом мы ставим, так скажем, многоточие. Да, наша программа не заканчивается. Это была только первая часть. Это были главные новости этого дня. Сегодня у нас 2 апреля 2019 года. Далее в этой студии мы будем говорить вот о чем. Мы будем говорить о результатах, о свежих результатах социологического опроса, о том, как поменялось отношение к аннексии Крыма. Не мое, не людей, которые живут на территории материковой Украины, а как поменялось отношение к аннексии самих российских граждан.
Вот поменялось?
Немного. Поменялось, скажем так, даже в каких-то, там было несколько вопросов, на один из которых россияне отвечают все с большей долей сомнения. Этот вопрос звучит так: думаете ли вы, что возможно теперь вообще какая-либо нормализация отношений с Россией со странами Запада? И вот тут все больше и больше сомневающихся спустя 5 лет с момента российской аннексии украинского полуострова Крым. Ну а более детально мы расскажем вам через несколько секунд.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу, 18:30. Крымский вечер на радио Крым Реали. Интервью. В эфире радио Крым Реали.
Приветствую всех, кто в это время суток присоединился к радио «Крым Реалии». С вами Александр Янковский. Напомню, что нас можно слушать на территории Северного Крыма на частоте 105,9 FM. Сегодня мы будем говорить вот о чем. 19% россиян видят вред в присоединении Крыма. 54% россиян считают, что конфликт России с Западом из-за аннексии Крыма будет спущен на тормозах и отношения вернутся к прежнему уровню. Такие данные опроса Левада-центра. И эта цифра достигла максимума за 5 лет. За год с 70 до 65% упала доля респондентов, которые полагают, что аннексия Крыма, которую российские власти называют воссоединением, принесло России больше пользы, чем вреда. Кроме того, в последние 3 года с 9 до 17% выросла доля тех, кто считает, что, присоединив Крым, Россия нарушила международные договоренности. И еще напомню, что вот согласно данным недавнего другого опроса, но фонда «Общественное мнение», число россиян, считающих аннексию Крыма полезной, снизилось с весны 2015 года с 67 до 39%. Перед программой мы пообщались с Алексеем Левинсоном. Это руководитель отдела социально-культурных исследований Левада-центра, который рассказал нам вот о результатах, дал свой комментарий этим результатам нового социологического исследования. Давайте послушаем.
Крым в центре внимания.
Что касается позиции россиян по вопросу о Крыме, она не изменилась практически нисколько с самого начала наших замеров, а именно с весны 2014 года. Мы можем сказать, что отношение россиян к этому событию – это одна из таких осевых моментов их самопонимание и самоощущение. Дело в том, что присоединение Крыма для россиян имеет первостепенную важность не с точки зрения получения новых территорий или там какого-то там противостояния Соединенным Штатам или взаимоотношений с Украиной и так далее. Все эти факторы, о которых обычно говорят, они имеют подчиненное значение по сравнению с самым главным, а именно присоединение Крыма в глазах россиян позволило считать Россию великой державой. Не колеблются и другие совмещенные с этим показатели, а именно люди считают, что присоединение принесло больше пользы, чем вреда. Есть некоторые различия в том, как отвечают на этот вопрос люди разного возраста. Вот тут различия, ну, нюансные, но они есть. Поддерживают присоединение Крыма к России 90% людей в возрасте старше 55 лет. И 78, то есть на 12 пунктов меньше, процентов среди людей в возрасте 18-24 года. Что касается молодых россиян, тех, кому меньше 25 лет, то среди них треть говорит, что это принесло больше вреда. Россияне сейчас не готовы считать, что Россия нарушила свои международные обязательства и договоренности, когда присоединяла Крым.
Крым в центре внимания.
Вот такое мнение высказал нам перед программой руководитель отдела социально-культурных исследований Левада-центра Алексей Левинсон о настроениях в России по поводу аннексии Крыма. Еще раз напомню, значит, в марте 2014 года, по данным этого исследования, 88% россиян поддерживало присоединение Крыма к России, против было всего 7%. Спустя 5 лет количество тех, кто поддерживает аннексию, уменьшилось всего до 86%, то есть совсем незначительно, всего лишь на 2%. Правда, немного возросло общее количество противников до 10%. А меньше всего сторонников аннексии социологи насчитали в феврале 2016 года, 82%. Но это тоже было такое падение, но относительно небольшое. С другой стороны, есть один очень важный вопрос и не менее важные ответы. Они свидетельствуют о том, что многие россияне понимают, что аннексия Крыма все-таки и оказала влияние на отношения России с Западом. Но при этом большинство опрошенных россиян не считают, что Россия, присоединив к себе Крым, украинскую территорию, она нарушила какие-либо международное законодательство, какие-либо международные договора. Почему так происходит? Почему в течение 5 лет, несмотря на введение санкций, несмотря на достаточно открытое общество, в России не происходит изменения по поводу вопроса Крыма, несмотря на резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН и так далее. Вот попробуем разобраться сегодня с этим вопросом. Далее будем говорить с Ильей Мильштейном, российским политологом. Илья, приветствую вас.
Добрый день.
Илья, на ваш взгляд, вот что происходит вообще такое с российским обществом, что вопреки резолюции, например, Генеральной Ассамблеи ООН, вопреки санкциям, вопреки заявлениям достаточно не последних людей, даже в самой России, тем не менее, для большинства россиян присоединение Крыма к России все равно является как бы правильным решением?
Ну, понимаете, россиян ведь убедили в том, что они живут в осажденной крепости. А в осажденной крепости свои законы. И жители этой осажденной крепости, они убеждены в том, что они правы. А, значит, обложившие их Запад, всякие там организации, это враги, которые не понимают происходящего с нами, не желают нам ничего хорошего, и слушать их незачем.
А вот в этом же, опять-таки, результатах исследования, которые прокомментировал Алексей Левинсон, это руководитель отдела социально-культурных исследований Левада-центра, он отметил, что молодые россияне, они в меньшей степени, то есть там все равно большинство видит, что необходимо, они считают так, что необходимо было присоединять к России Крым, но, тем не менее, там их меньше, таких людей, которые положительно ответили на этот вопрос. На ваш взгляд, вот здесь время, оно может выступить выступит таким лекарем? Может ли просто по прошествии определенного количества лет все больше и большее количество россиян, потому что будет большее количество молодых людей, они будут менять свое мнение, и это мнение, оно станет таким, ну, вот как бы уже общепринятым, вытеснит количество, которое сейчас есть, подавляющее количество сторонников присоединения Крыма?
Ну, я, как вы понимаете, с молодыми, хотя гораздо старше их. Что касается времени, то здесь я смотрю на это дело с пессимизмом. Эти проценты, эти молодые люди, они же не протестуют, они просто, может быть, не боятся открыто отвечать на поставленный социологами вопрос. Люди постарше, может быть, и побаиваются, хотя и не панически, и с цифрами вот ответов, допустим, в моей возрастной группе, я бы обращался поосторожней. Но, в принципе, Крым – это настолько мощная прививка патриотизма в современном российском значении этого слова, что выветрится это не скоро. Я склоняюсь к мысли, что это на долгие десятилетия. И потом еще ведь чисто психологически Крым же не заставили россиян присоединить. Россияне сами бурно радовались. Они разделяли ответственность и с Владимиром Владимировичем, и с прочим начальством за то, что вот Крым, что называется, приплыл в родную гавань. И говорить о том, что это мы виноваты, это мы нарушили международные договоренности, это мы, значит, вероломно отняли у соседей, которых называем братьями полуостров. Я думаю, еще не скоро решаться, и проблема эта чрезвычайно долгая. Ну и пропаганда будет по-прежнему действовать, и я так наблюдаю, что в течение 5 лет каждый день россиянам объясняют, какие они великие, какие они молодцы, что присоединили Крым, и какие, значит, скверные люди управляют Украиной.
Угу. А еще один у меня вопрос к вам, Илья. Просто сегодня появилась такая информация, это данные Росстата, оказалось, что 1/5 россиян, даже чуть больше, почти там 23%, не имеют доступа к централизованной канализации. По подсчетам ведомства, там почти 17% россиян пользуются системой труб, которые выходят в выгребные ямы, еще почти у 6% россиян системы канализации вообще нет. А с другой стороны, ну, эти данные открыты, эти данные разошлись и во всех российских средствах массовой информации, это не что-то такое, что прячется. То есть почти 23% россиян не имеют доступа к централизованной канализации. С другой стороны, постоянно есть в российских средствах массовой информации данные о том, сколько потратили, например, на Крым, напомню, даже по официальным там российским подсчетам, это свыше 6 миллиардов долларов. Есть и другие данные. Например, господин Алексашенко приводит 1,5 триллиона рублей. Есть и третьи данные. Но, тем не менее, даже на те же самые федеральные целевые программы на Крым было потрачено свыше 800 миллиардов рублей. На ваш взгляд, возможно ли, что все-таки россияне станут задавать такие вопросы руководству страны, партийным каким-то руководителям, общественным лидерам, почему вот эти деньги тратятся, например, на Крым и там на гонку вооружений, когда в стране вот такое громадное количество людей просто-напросто не имеет нормальных человеческих условий у себя дома?
Ну да, чем хуже канализация, тем выше патриотизм. Мы с вами, наверное, открываем некий исторический закон. Я думаю, что эти вопросы будет задавать оппозиция, будут задавать всякие недобитые и несогласные. А что касается людей, которые вот живут в таких ужасных условиях, у них, я думаю, и возможности-то задавать эти вопросы и как-то осмысливать происходящее в Крыму, происходящее на Донбассе, с тем, что происходит в их домах. И не думаю, что многие из них видят эту связь. Они в таких условиях проживали десятилетиями, к сожалению. И Крым наш или Крым не наш, ситуация от этого слабо менялась или не менялась вообще.
Понятно. Спасибо вам. Илья Мельштейн, российский политолог, был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». Я хочу, чтобы вы, наши дорогие радиослушатели, сейчас услышали несколько мнений россиян. Вот является ли для вас праздником День присоединения Крыма? В марте наши коллеги русской службы «Радио Свобода» спросили, задали этот вопрос на улицах Москвы. Вот как жители России относятся к аннексии Крыма и считают ли они День аннексии праздником? Давайте послушаем и мы с вами.
Обязательно. Единение народов и, во всяком случае, обеспечение безопасности для части территории той страны, которая является нашей.
Я еще не был в Крыму, поэтому больно-то и не знаю, что это такое.
Я считаю, что это наша, скажем так, земля. Это как воссоединение, действительно, как-то потерянную часть нашу вернули.
Ну, он принес весьма много плохих перемен, можно сказать, в стране. То есть повышение налогов, то есть усложнение политики в стране и внешней политики также.
Я считаю, что значение государственных границ очень сильно переоценено, а значение личных границ очень сильно недооценено. Вот я за то, чтобы соблюдались личные границы граждан России, Украины. А кому она принадлежит, России или Украине, там какая-то конкретная территория, мне это абсолютно не важно. Мне главное, чтобы и в Украине, и в России соблюдались личные границы каждого из граждан.
Крым – это душа нашей Родины. Если Москва – ее сердце, то Крым – это душа нашей Родины.
Ну, я не очень понимаю, что праздновать.
Не очень понимаю, что праздновать. Это один из ответов, которые мы с вами услышали. Ответы на вопрос, а является для вас праздником День аннексии Крыма? Этот опрос провели наши коллеги из русской службы «Радио Свобода» на улицах Москвы в марте этого 2019 года, спустя 5 лет после аннексии. Спустя 5 лет после аннексии 86% россиян, согласно данным опроса Левада-центра, продолжают поддерживать присоединение Крыма к России. Вопреки санкциям, вопреки падению уровня жизни, вопреки падению доходов, вопреки такого, значит, и резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, и получение такого статуса страны-изгоя, можно и так тоже говорить. Но вопреки всему этому, тем не менее, 86% россиян продолжают считать, что все делалось правильно. Единственное, с чем вот не совсем как бы согласны россияне, они думают, что все-таки вот это присоединение Крыма, аннексия Крыма, она как каким-то образом скажется на отношениях России со странами Запада. Но при этом россияне, большинство россиян по-прежнему уверены в том, что Россия ничего не нарушала, забрав у другого государства часть ее территории. Речь идет о Крыме, речь идет об украинском полуострове Крым. Почему так происходит? Этот вопрос я адресую Валерию Дымову, украинскому политологу. Валерий, приветствую вас.
Добрый вечер.
На ваш взгляд, вот почему ничего не меняется, если мы будем доверять цифрам Левада-центра Российского социологического агентства, почему ничего не меняется практически? Ну, 1-3% это нельзя назвать каким-то значительным изменением настроения россиян в отношении аннексии Крыма.
Ну, как правило, изменения, там, кардинальные изменения, на противоположное мнение, изменения в суждениях, они не происходят, знаете, как-то там линейно, да, то есть мы не можем говорить 1-3%, этот же процент приблизительно совпадает с тем же процентом россиян, которые считают, что в том, что Россия захватила украинских моряков и украинские корабли, примерно тот же процент. То есть те люди, которые находятся в той действительности, которую для них создает пропаганда и телевизор, они не меняют своей точки зрения, пока не происходит что-то, что может кардинально изменить. Знаете, есть такой феномен психологии — вспомнить все. То есть, когда происходит что-то, то потом сразу же записывают тебе: ах ты такой, ах ты, это даже в банальных семейных ссорах, да, вот накапливается нечто. Ну, люди там продолжают как-то вот худо-бедно, но создавать иллюзию какой-то там совместной жизни, да, потом что-то происходит, и сразу все вспоминается. Вот я не буду утомлять переводом на обычный язык достаточно сложных психологических конструкций, но вот это «вспомнить все», оно может произойти. И, как правило, это описано в математических моделях, там, синергетика, наука, которая занимается такого рода процессами, описывает их, как правило, замещение и одной системы другой, и одного мнения на прямо противоположное, оно происходит мгновенно. Мгновенно, это понятное дело, что не за один день, но какие-то события могут накапливаться, а потом количество этих событий может, скажем так, уже перейти в фазу катастрофы, фазу горения с большой скоростью. Поэтому думаю, что вот этот феномен, он будет.
Так, у нас какие-то проблемы со связью, но напомню, что вы слушаете программу «Крымский вечер» в эфире радио «Крым Реали» на 105.9 FM. Валерий, вы на связи, да? Так, мы вас не слышим. Валерий Дымов, украинский политолог. Мы, напомню, сегодня обсуждаем результаты социологического опроса Левада-центра. Согласно данным этого социологического опроса, 86% россиян поддерживает аннексию Крыма, или как это в России называют, воссоединением. Но, значит, при этом за год до 65% упала доля людей, которые полагают, что аннексия Крыма принесла России больше пользы, чем вреда. Валерий Дымов с нами на связи. Валерий, слышите нас?
Да, я вас слышу, да. И слышал раньше, да.
Угу. Валерий, есть еще один вопрос. Дело в том, что вот сегодня же, помимо вот этих данных социологического опроса Левада-центра, появились также данные социологического опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, ВЦИОМ. Так этот опрос не касается напрямую Крыма, но он касается отношений России и Белоруссии. Так вот, почти половина россиян не поддерживают идею объединения России и Белоруссии. И считают, что два государства должны просто сохранять добрососедские отношения. 48% участников опроса считают, что объединять Россию и Белоруссию не надо, с ней надо просто выстроить хорошие добрососедские отношения, а если объединяться, то на равноправной основе, 18%, или же путем вхождения Белоруссии в состав России в качестве одного или нескольких субъектов, 17% пишет вот в этом результате исследования. При этом 51% россиян впервые услышали о том, что 20 лет назад страны, имеется в виду Беларусь и Россия, договорились о создании союзного государства. Этот вопрос почему я к вам сейчас хочу адресовать, Валерий? Потому что дело в том, что очень часто говорят, что вот следующей жертвой может оказаться Россия, может оказаться Беларусь. И тут оказывается, что 51% россиян до сих пор даже и не знали, что уже есть такой договор там о создании у них единого государства. На ваш взгляд, это потому, что просто-напросто телевидение российское сейчас так много внимания уделяет Крыму, Украине, ну и так далее, и просто не говорит про Беларусь, или же действительно, ну, просто-напросто и никаких нет поползновений и желаний у российского руководства аннексировать Беларусь?
Тут и то, и другое. Во-первых, россиянам дают такую картинку, в которой им говорят об их победах, об их достижениях, но не говорят о цене этих побед и этих достижений. Я беру победы и достижения в кавычках. Во-вторых, если это все подается, что все эти победы сопряжены, вернее, все трудности россиян, они от того, что там санкции, от того, что их не любят, от того, что, скажем так, за эти победы какие-то вот нужно платить, то россиянам и не хочется платить. Я тоже очень хорошо помню Советский Союз, который вроде бы кормил все страны Социалистического Содружества. Поэтому и был такой шок, почему они от нас уходят, если мы их кормим. Тут множество, то есть о цене вопроса и Крыма, и того, каким образом Лукашенко знаете, вот нефть и газ в обмен на поцелунки украинской mm-hmm. мовы, да, вот каким образом вот оно подпитывалось, оно на самом-то деле и в этих мнениях и сопряжено. Что касается того, есть ли планы у российского руководства аннексировать Беларусь, то думаю, что они связаны с тем, что Путин хочет каким-то образом найти себя в следующих раскладах, и это возможно и может его подтолкнуть к такого рода опрометчивым поступкам. Почему опрометчивым? Потому что, по моему мнению, россиянам-то как раз-то и приходится платить обычным россиянам, которые без канализации, я слышал вопрос
да.
и читал эти...
Это сегодняшние данные.
Угу. Они еще не связывают отсутствие у них нормальных условий с тем, с той политикой, которую мечтает руководство. Но вот этот феномен «вспомнить все», рано или поздно, знаете, есть такой другой феномен, когда люди после того, значит, вследствие того, то есть после какого-то рода событий люди будут связывать все свои ухудшения, да, с тем, что им приходится платить за такого рода авантюры. Так вот, по моему мнению, как раз-то Россия и обычный гражданин России теряет от этих авантюр. Я не буду говорить о том, что происходит в Украине с аннексией Крыма, хотя мы сейчас это именно обсуждаем. Я не буду говорить о авантюрах и аннексии, оккупации отдельных территорий на Донбассе, Сирия, где Россия все больше и больше платит. Сейчас Венесуэла, где Россия тоже фактически втягивается в авантюру против интересов обычных граждан. Поэтому рано или поздно это все сольется в одну картинку, и понятное дело, что в соответствии с теми же правилами социальной психологии, тот, который на сегодняшний день является лидером и творцом такого рода побед, я беру это в кавычки, он станет главным в том, что вот у них до сих пор нету канализации.
Mm-hmm. Валерий, думаю, вот еще, можно позволить, да. я вам еще один вопрос задам. Дело в том, что вот очень часто люди там старшего поколения, они объясняют российскую аннексию украинского полуострова Крым тем, что вот это как бы раньше была одна страна, там Советский Союз. Но при этом, наверняка слышали такую позицию, при этом такими же претензиями объясняют и такими же доводами объясняют претензии там на части украинских территорий или там даже на всю Украину, говорят, и на Беларусь. Но при этом, вот я же говорю, только там меньше половины россиян хотели бы, чтобы Россия присоединила к себе Беларусь. Почему такая разница? Хотя вроде бы там, ну, эти государства намного ближе, чем Украина к России.
Потому что они, вот россияне обычные, которых опрашивают, во время вот такого изменений, то и существует все-таки разброс вот такого отношения, когда люди связывают некоторые процессы. Но если вы задали вопрос, то я отвечу. Дело в том, что в России вроде бы как, в Украине вроде бы как Россия имеет какие-то победы. А да, она потеряла всю Украину, и сейчас мы бы говорили бы про совершенно другие результаты выборов, которые происходят в Украине, поверьте мне. Вот. И отношение к Путину и к россиянам было бы совершенно противоположное, другое, да, у всей Украины. Гораздо более таким, которое бы нравилось бы тому самому Путину. Так вот, на самом-то деле Россия окончательно потеряла Украину, но вроде бы как победила в Крыму и на отдельных территориях. А что касается Беларуси, то россияне понимают, что они вроде бы как где-то что-то платят за то, что Беларусь сегодня находится в одной как бы вот такой упряжки в их представлении с Россией и их mm-hmm. союзником. Потому что им тоже же рассказывают о том, что им не говорят о цене Крыма, но им рассказывают о том, что Белоруссия получает газ и нефть по совершенно другим ценам.
Ну да, вот сегодня, кстати, появилась информация о том, что Россия выдаст Белоруссии государственный финансовый кредит на сумму до 600 миллионов долларов. Об этом решении президента России сообщил журналистам первый вице-премьер министр финансов Антон Силуанов. И средства эти пойдут на рефинансирование платежей в погашение основного долга по ранее предоставленным России займам. Но дело вот в чем. Дело в том, что Беларуси Россия дает в долг, на те же самые, допустим, там финансирование федеральных целевых программ по Крыму, эти деньги, что называется, уходят в песок. Это там мост через Керченский пролив, и эта сумма гораздо больше, чем 600 миллионов долларов.
Но вы же понимаете, что эту информацию не дают в одной информационной строке, в одной информационной передаче. Вот, информация ей свойственна, да, она подается, тексты подаются в контекстах. То есть, если ухудшение жизни россиян происходит, и эта информация так или иначе где-то вдруг должна произойти, она происходит там, где мы за свою силу должны платить против нас весь мир, и поэтому мы, еще больше затянем свои пояса, потому что мы гордые, мы поднялись с колен. Там, где в другой строке идет о том, что у нас союзное государство, и мы даем вот такого рода там кредиты за такого рода дружбу, то там, соответственно, происходит другое распределение голосов за и против. Поэтому это просто показывает о том, что идет уже разбалансирование машины, в том числе пропагандистской машины. Каким образом это все снова-таки сольется в одну строку, в одно информационное сообщение, это все зависит уже не от нас с вами, а от того процесса, который объективно происходит на территории, которая сегодня называется Российская Федерация. Рано или поздно это произойдет, когда россияне свойственной для России особенно, для России свойственной манере спросят, найдут виноватого, и поверьте, это будет уже не Запад, это будут не украинцы, это будет не США, это будут именно те, которые долгое время считали себя творцом таких побед, которыми нужно гордиться. Поэтому думаю, что к моему большому сожалению, я думаю, что этот процесс будет достаточно болезненным, и объективно никакого позитивного прогноза у меня для российских граждан нет, потому что они по-прежнему толеруют такого рода отношения к себе, которое создается пропагандистской машиной, а не реальным положением дел, которые дают пищу для реальных социологии, для реального опроса реальных граждан, которые являются носителями суверенитета своей страны.
Спасибо вам. Это был Валерий Дымов, украинский политолог, на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». Мы продолжаем нашу программу. Далее будем говорить с Ларисой Волошиной, крымским психологом и публицистом. Лариса, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр.
Лариса, хотелось бы услышать ваш комментарий. Дело в том, что наверняка видели, сегодня Левада-центр опубликовал результаты свежего исследования, они их делают регулярно. И выяснилось, что и в марте 2019 года, спустя 5 лет после начала российской аннексии украинского полуострова Крым, среди россиян чуть-чуть всего лишь уменьшилось количество тех, кто вообще одобряет вот этот процесс, да, процесс отбора чужой территории присоединения к России. Их сейчас 86%. Количество противников увеличилось там с 7 до 10%. На ваш взгляд, вот почему даже спустя 5 лет эти цифры, вопреки там падению там, уровня жизни населения, вопреки многим процессам, эти цифры остаются практически на таком же уровне, как и в марте относительно сытого для России 2014 года?
Я, знаете, не преувеличивала бы значимость мнения российского общества. Я вам хочу просто напомнить, что осуждение, например, оккупации Крым Балтии не наступило до сих пор в российском обществе. Или, например, там до сих пор считается, что это некий Запад прям страшно-страшно развалил Великий Советский Союз, и все забывают, что это Советский Союз имел оккупированные территории. Или, например, некое осуждение и раскаяние оккупации Восточной Европы или войной в Афганистане, что привело, кстати, к аналогичным санкциям и к падению Советского Союза. То есть это не осуждается обществом. И то, что мы уже видим некую позитивную динамику, это большой плюс. Это говорит о том, что те, кто сомневался, те, кто не был уверен, сейчас определяется постепенно. Но мы должны понимать, что крымнашизм – это официальная доктрина российского государства. Это было представлено российскому обществу как признак возрождения величия. И, безусловно, несмотря на то, что голодно, несмотря на то, что ухудшается экономическое положение, величие все-таки, оказывается, превалирует. И это не первый раз. Я хочу напомнить, опять-таки, вам и нашим радиослушателям той жуткой философии относительно сталинских регрессий, о том, что да, миллионы погибших, но зато же прекрасный же менеджер. И поэтому ничего нового я не увидела. выбрала для себя. Я хотела бы говорить о другом. Это мы здесь, как вот те криминологи, которые пытались строить прогнозы по дрожанию Брежнева, понимаете, пытаемся увидеть какие-то признаки осознания, отрезвления, освобождения от пропаганды неимперской. Но на самом деле ведь ситуацию разрешит не внутреннее осознание российского общества. Ситуацию с Крымом, с тем, что происходит с войной между Россией и Украиной, разрешит все-таки история, исторический процесс и неизбежные экономические тенденции, потому что Россия находится в изоляции. Мы видим, как большинство граждан России надеются, они осознают эту изоляцию, но они надеются, что она само собой как-нибудь обойдется.
Угу. То есть моментом просто перестанут обращать внимание, так, ну, если по этим данным, результатам социологического исследования. Лариса, я прошу, оставайтесь с нами на линии, у нас есть телефонный звонок из Крыма. Добрый день, представьтесь, пожалуйста, и говорите. Добрый вечер, мы вас слушаем.
Добрый день, господа.
Добрый вечер.
Господин Янковский.
Да, я вас слушаю.
Хочу вам заметить, что сегодня вы не очень убедительны. Вы приглашаете для оценки России, населения России, людей, которые, у которых ментальность совсем не русская. Помните историю. Россия уже имеет многовековую свою историю государственности, а украинцы до сих пор не могут сами ничего создать, как в смысле государства. И теперь мы пригласили Волошину, а нас враг России.
А давайте я давайте я вас приглашу, вы можете приехать в нашу студию, я вас встречу здесь, усажу в кресло, и вы будете рассказывать. Не хотите?
Ваша передача направлена на русскую аудиторию Крыма.
Конечно, конечно.
Мы абсолютно близко к Крыму. Ну вот.
Конечно.
Знаете, вот ваша господа беседа с Волошиным, знаете, напоминает, как будто вы пригласили кошку, которая дает объяснение поведению бульдога.
Давайте без оскорблений. Спасибо, тем не менее, за ваш звонок. Ларис, вы можете ответить, почему вы имеете право на свое мнение в отношении Крыма?
Слушайте, ну, для меня, например, для меня это высказывание прозвучало как комплимент сегодня для приличного человека не ассоциироваться с российской, современной российской ментальностью. Это огромное благо. Вот. Но суть же не в этом, понимаете. Вот в данном случае мы слышим высказывания российские, да, то есть русская ментальность, а вот Волошина не русская. Это фу просто. Вопрос же не в этом, понимаете. В данном случае я имею право комментировать то, что я комментирую. Я комментирую не русскую ментальность. Я комментирую факт оккупации Крыма и восприятие российским обществом на явного преступления, которое они осознают, но надеются, что им это простится. Они надеются, что жертва погибнет первой. Вот это я и комментирую, потому что я как украинская гражданка и как крымчанка имею полное право говорить о своей родине. И если мы говорим о том, на кого направлен мой дискурс, то, скорее всего, он все-таки направлен в поддержку и благодарность тем россиянам, которые все-таки осознают произошедшее и продолжают укрепляться в своей позиции. Им огромная за это благодарность. Он направлен как поддержка для украинских граждан, независимо от их этнического и национального происхождения, о том, что это исторический процесс. Так уже было. Так уже когда-то было. Советский Союз оккупировал Восточную Европу. Более того, сделал он это в 1944-1945 году в обход тех же правил, которые тут же подписал на Ялтинско-Потсдамской конференции. Советский Союз начал нарушать суверенитет сопредельных стран, вести гибридные войны по всему миру с первых минут после окончания Второй мировой войны. Вводились войска в Афганистан, крутились дули, проводились альтернативные олимпиады. Все это было. Но все закончилось. И сейчас будет точно так же. И вопрос не в том, осознают ли российские граждане то, что произошло. Возьмут ли на себя ответственность за то, что они являлись свидетелями этого преступления. Вопрос же не в этом. Вопрос в том, что поддержать тех украинских граждан, которые осознают себя в состоянии оккупации, которые задают постоянно вопрос, когда? Когда? Так вот, не надо, друзья мои, ждать, что россияне осознают. Давайте больше апеллировать друг к другу, апеллировать к мировому сообществу, требовать усиления санкций, потому что чем скорее произойдет падение, ослабление российского государства, тем скорее произойдет деоккупация, как это произошло с Восточной Германией, как это произошло со странами Балтии, как это произошло с Польшей, Венгрией, Чехией, Югославией, Румынией и многими-многими другими странами, как это произошло с Украиной. Я не хотела бы даже сейчас комментировать вот этот вопрос тысячелетней государственности России, отсутствия государственности Украины, но это безумие. Одновременно говорить о Киеве, матери городов русских, и говорить об отсутствии государственности, ну, слушайте, это противоречие. Мы сейчас не о том. Мы о том, что основные наши усилия должны быть направлены на поддержку друг друга, на поддержку того здорового, морально целостного ядра, которое не, так и не признало Крым наш. И это среди и российских граждан, среди украинских, и среди мирового сообщества. И продолжает держаться в своей точке зрения о том, что оккупация – это преступление, и она должна быть закончена. И поэтому, и это я понимаю, насколько тяжело продолжать держаться вот в этой плоскости самосознания в условиях оккупации, либо в условиях путинского режима на территории России.
Спасибо вам. Это Лариса Волошина, крымский публицист и психолог, была на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реалия». Ну, не знаю, насколько убедительны были сегодня доводы наших экспертов для вас, но, тем не менее, в любом случае, продолжайте нас слушать, и, видимо, это единственная площадка для крымчан, куда крымчане могут позвонить и высказать все, что они думают, и задать тот вопрос, потому что в крымских так называемых СМИ этого сделать просто-напросто невозможно. Это радио «Крым Реалия», которое свободно вещает на частоте 105,9 FM на территории Северного Крыма и прекращать свое вещание не собирается. Продолжение программы слушайте через несколько секунд.
«Крымский вечер» с радио «Крым Реалии».
И приветствуем всех, кто в это время суток присоединился к радио «Крым Реалии». С вами Александр Янковский и Станислав Юрченко.
Да, это я в этой студии, Елена Римовская. Привет всем нашим радиослушателям, большой привет. Но все дело в том, что мы возвращаемся к самой любимой моей части эфира, где прекращается тирания над содержанием выпуска от Александра Янковского и нашего любимого редактора. И начинается диктатура читателей сайта «Крым Реалии», которые в крайне демократический способ определяют, какие материалы будут озвучены в конце нашего вечернего эфира. Приступим. На первом месте новость, которая на половину дня не сходит с топа сайта. ЦИК Украины обработал 100% протоколов по заграничному округу. Порошенко победил с перевесом. Действующий президент Украины Петр Порошенко победил на выборах главы государства в заграничном избирательном округе. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии, которая обработала 100% протоколов в этом округе. Порошенко набирает 38,93 голосов избирателей. На втором месте актер и телеведущий Владимир Зеленский – 26%. Второе место – видео против коррупции за ЛГБТ. Чем известна новая президент Словакии Зузана Чапутова? Всего год назад она вошла в новообразованную социал-либеральную партию «Прогрессивная Словакия», а уже 30 марта она выиграла президентские выборы. 45-летняя Зузана Чапутова стала пятым за 26 лет независимости президентом Словакии. Для страны ее избрание – прецедент. Еще никогда в истории Словакии президентом не становилась женщина. Чем Зузана Чапутова известна своей стране, послушаем в отрывке из видеосюжета «Настоящего времени».
Полное отсутствие политического опыта – одно из главных отличий новоизбранного президента. Чапутова всего год назад стала членом новообразованной социал-либеральной партии «Прогрессивная Словакия».
Я выбираю Чапутову, чтобы наша политика не была такой однообразной, чтобы мы могли придать ей новую кровь.
Популярность правящей партии «Смир» неуклонно падала после громкого убийства журналиста Яна Куцика и его невесты в прошлом году. 27-летний журналист расследовал коррупционные и мафиозные связи действующих словацких чиновников.
А вот на третьем месте у нас фоторепортаж. К Родниковскому через Розовый каньон, туристическими тропами Крыма. Село Родниковское, старое название Скеля, раскинулось в восточной части живописной Байдарской долины на берегу Чернореченского водохранилища, главного источника питьевой воды Севастополя. Известно Родниковское еще и тем, что здесь на лужайке перед сельским клубом расположены сельские менгиры, уникальные археологические памятники бронзового века.
Ты знаешь, что такое менгиры?
Это камень большой, вот который правильно. Вот стоит на
да,
площади.
Да, такой громадный камень. Кстати, до сих пор неизвестно вообще настоящее предназначение этих самых менгиров. Ты в курсе или нет?
Да, да, плохо работали мы в бронзовом веке, не осталось информации.
Не записали вообще там, что это какой-нибудь там предмет. Для чего вообще он нужен?
Я думаю, что самое простое – это солнечные часы, но, скорее всего, это туристическая приманка. Прибегают другие вот из других селки. Что это за камень? Надо у себя нарисовать.
А им говорят, купите квас. Пока вы прибежали, выпейте чего-нибудь. И заодно денег оставить.
Больше юмора в крымском пармезане уже на этих выходных, а мы продолжаем. Четвертое место заняло, очень милое видео. Нет, я серьезно, очень милое видео, на котором маленький львенок пытается откусить у Олега Зубкова ухо. Называется видео «В сафари-парке Тайган родились редкие белые львята». Пара редких белых львят родились в крымском сафари-парке. Белая пара, Миледи и Рокки, родили белых львят, замечательных, редких и здоровых малышей, заявил владелец парка Олег Зубков. По его словам, львица сама выкармливает малышей. Мальчика и девочку. Дальше Олег Зубков.
Характер. Да. Характер. Вот какой он. Толстый, крепкий. Будущий белый лев. Вот. Белых львов всего несколько сотен в мире, и они являются украшением любого приличного зоопарка в Европе, в Америке. Меньше всего в нашей стране. Их всего в одном или двух зоопарках.
Хорошо, я посмотрю обязательно, как Олег Зубков выкармливает белого льва своим ухом.
Закрывает наш топ мнение Виталия Портникова, кандидаты вечной надежды. Украинцы, изумляющиеся феномену Зеленского, как, впрочем, и наблюдатели из других стран, которые считают, политика в этой стране совершает круговой поворот, просто не хотят вспомнить, как избиратели голосовали раньше. Я бы сказал, главный феномен – это не Зеленский, а то, что украинский избиратель не меняется уже вот 2,5 десятилетия. Полное мнение на сайте Крым Реалии.
Спасибо, это радио Крым Реалия, радио полных новостей, полных мнений. Оставайтесь с нами на 105.9 FM. Всего вам доброго.